Скорпея Баскаковых. Глава первая. Тюльпанов, вы змей боитесь? Вопрос шефа застал Анисия посреди второй чашки чаю. В самое лучшее время, когда все дневные дела уже исполнены, а впереди еще целый вечер, торопиться решительно некуда, и настроение от этого спокойное, философическое. Разговор за столом шел совсем о другом, о завтрашнем прибытии в первопрестольную ее императорского величества. Но внезапному вопросу Анисий не удивился, ибо давно привык к фондоринской манере перескакивать с одного на другое. Удивиться-то не удивился, но наобум отвечать не стал. Вопрос мог быть задан просто так, в метафорическом смысле, а мог и очень даже не просто так. К примеру, однажды Эраст Петрович спросил: «А хотелось бы вам, Тюльпанов, быть ловким и сильным, чтоб любого громилу играючи на обе лопатки класть? Анисий, возьми и брякни, не подумавши, конечно, хотелось бы». С тех пор, уже второй год, состоит в учениках у шефова камердинера Масы и терпит от зловредного японца несказанные притеснения. Бегает в одном из подним по снегу, разбивают руки о занозистые доски и по получасу стоит вверх ногами, словно австралийский антипод. — Каких змей? — осторожно поинтересовался Анисий. — Которые ползают или бумажных, что по небу летают?
— Которые ползают. Бумажных-то чего, боец?
Губернский секретарь подумал еще немножко и подвоха в вопросе начальства не усмотрел. Конечно, кобру или, скажем, ехидну всякий напугается. Но откуда им на Малой Никитской взяться ехидным?
Нисколько не боюсь.
Раст Петрович удовлетворенно кивнул. Вот и отлично. Значит, завтра поедете в Пахринский уезд. Там у них объявилась какая-то невиданная анаконда. Отец благочинный пишет про козни сатаны и жалуется на безбожие земского начальства, а председатель земской управы жалуется, что церковь разжигает страсти и потакает суеверию. Отправляйтесь туда и во всем разберитесь. Посвящать в подробности не стану, чтобы не пересказывать чужих слов. Это только замутняет чистоту восприятия. История настолько нелепая и фантастическая, что если бы не августейший визит, я непременно съездил бы сам. Перед тем, как идти домой, собираться в поездку, Анисий посмотрел непонятное слово в энциклопедии. Анаконда оказалась огромной змеей из амазонских болот. Что имел в виду шеф, было неясно. Только любопытство распалил черствый человек. Весь божий день Анисий трясся в бричке по нехорошей дороге. Сначала губернской, кое-как мощеной, потом уездной, грунтовой, а последние 11 верст и вовсе проселочной, в сплошных лужах и выбоинах. Выехал в 17:05, считающе затемно, а до Пахринска добрался только к вечеру. Еще ничего не зная о существе дела, Тюльпанов решил, что в конфликте между двумя пахринскими партиями примет сторону прогресса и послал в земскую управу телеграфное предуведомление о своем приезде. Поэтому, хоть присутствие уже закончилось, московского гостя дожидался сам председатель.
«Добро пожаловать, господин Тюльпанов», — сказал земец, отряхивая с плеч столичного гостя сизую дорожную пыль. «От лица передовых людей, каковые пусть в небольшом количестве, но имеются и в нашем скромном уезде, приношу свои глубочайшие извинения за доставленный хлопот. Это все наши доморощенные торквемады самвонов воду мутят. Хорошо, что дело попало к господину Фондорину, человеку умному и просвещенному, а не к какому-нибудь обскуранту и клерикалу. Необходимо разоблачить это зловредное суеверие, которое ввергло население целой волости в пучину дикого средневековья. Подняли голову самые темные реакционные элементы. Попы рады, радешеньки, теперь что ни день крестные ходы и молебствия, да и всяких колдунов с ворожьями объявилось несметное множество. Только и разговоров, что о болотной скорпее».
О чем? — чуть было не переспросил Анисий, да вовремя прикусил язык. Терпение. Сейчас сам все расскажет. А председатель, звали его Антоном Максимилиановичем Блиновым, с сомнением посмотрел на негвардейскую фигуру и безусую физиономию губернского секретаря и присовокупил.
— Конечно, жаль, что Эраст Петрович не смог сам к нам быть. Ну да ничего. У такого необыкновенного человека верный помощник особенный.
От явной вопросительности последнего утверждения Тюльпанов немедленно насупился. Из чего захотел? Чтоб сам Фандорин к нему примчался. Будет шеф из-за всякой ерунды по захолустьям разъезжать. Много чести. Чтоб не выдавать своей унизительной неосведомленности, Тюльпанов решил держаться с туземным начальником солидно. Вопросов не задавал, суждений, кроме как по поводу погоды, сухой, но отрадно не жаркой, не высказывал и вообще до поры до времени обходился больше междометиями. Сразу же, прямо от управы, пересели на облезлые председателевы дрожки и покатили из Пахринска полем, потом лесом и снова полем, а после уже одним только лесом. —
Я вас, Анисий Петеримович, высажу подле татарской гати, оттуда до Басках в Кирукой подать, — объяснял по дороге Блинов. — Уж не обессудьте. К Варваре Ильиничне мне путь заказан, я там нынче персона нон-грата. Для наследницы сей новоявленной латифундии ваш покорный слуга — живой укор и досадное напоминание о былом прекраснодушии.
Анисий с важным видом кивнул, хотя о наследнице слышал впервые, и значение слова «латифундия» представлял себе не совсем отчетливо. Верно, тоже что-нибудь южноамериканское. Антон Максимилианович болтал без умолку, но все больше про пустое, к делу не относящееся, про древний Пахринский край, про красоты местной природы, про великую будущность этих чахлых деревенек, медлительных речек и унылых болот. По глубокому убеждению Блинова, чудесное будущее должно было осенить Пахринскую глухомань в самом скором времени, не далее, как следующей весной, когда через уезд проложат ветку железной дороги.
«Вы представляете, что это будет, милейший Анисий Петеримович?»
Председатель управы обернулся и в упоении так схватил молодого человека за руку, что Тюльпанов скривился. Хватка у энтузиаста была нешуточная.
«Нынче мы никому не нужны с нашими невеликими промыслами и хвойно-лиственным лесоборьем. А когда до Баскаковки можно будет из Москвы доехать на мягком сиденье, со всем возможным комфортом, здесь все заселят дачники. О, благословенный, праздный подвид Homo sapiens! Они несут с собой деньги, хорошие дороги, трудоустройство для местных жителей, в раз исчезнут пьянство и попрошайничество, появятся больницы и молочные хозяйства. Через 2-3 года наш уезд будет не узнать».
— Поэтому вы и назвали Баскаковку новоявленной лантифудией, — небрежно повторил Анисий звучное слово, надеясь, что запомнил его правильно. Оказалось, не вполне Блинов поправил.
— Латифундией! Раньше что, Баскаковка? 2000 десятин истощенной выродившейся земли, зажатой меж Гниловским болотом и Мокшинскими пустошами. Папахин отворотил из местных. За все поместье 30 тысяч хозяйке предлагал, и то еще в рассрочку. А теперь это ж 2000 дачных участков. И каждый можно продать перекупщикам и застройщикам самое меньшее по 1000 рублей. 2 миллиона,
— быстро сосчитал Тюльпанов и присвистнул.
По самому, учтите, скромному счету, от этих миллионов у Варвары Ильиничны затмение и произошло.
— Это кто, вы хозяйка? — уточнил губернский секретарь.
— Теперь выходит, что хозяйка, хотя еще месяц назад была она приемная дочь владелицы, Софьи Константиновны, а по сути дела приживалка. Софья Константиновна, покойница, жила скудно, все малые средства высылала единственному сыну, Сергею Гавриловичу, в Кушку. Он там служил, в горных егерях. Я тогда в доме у них частенько бывал, верите ли? К чаю. Иной раз сухарики с вареницем брусничным подадут, и более ничего.
При слове «покойница» Тюльпанов несколько воспрял духом, будто ворон, усмотревший в чистом поле под ракитой желанную добычу. Опять же, внезапное богатство — штука в криминальном смысле очень даже многообещающая, или, как выражается шеф, перспективная. Что ж со старушкой-то стряслось? Не утерпел Анисий, спросил вкрадчивым голосом и подумалось. — Хорошо порешили помещицу, да как-нибудь позагадочней. Тогда получится, что не зря целый день пыль глотал.
— То есть как? Разве начальник вам не рассказал? — удивился Блинов.
И пришлось сделать вид, что вопрос был задан не в прямом, а в риторическом смысле. Как бы этакое размышление вслух с самим собой.
Никакая она была не старушка, — заметил земец. Полагаю, лет 45 и крепчайшего здоровья. А сын ее, Сергей Гавриилович, и вовсе был богатырь, касаясь сажень в плечах. Настоящий, древний, баскаковской породы. Поэтому, хоть Софья Константиновна и вписала приемную дочь в завещание, но больше из умильности и непривычки к болезни, нежели...
Ворон так камнем и рухнул с небес на добычу.
Вписала в завещание?
Ну да. В прошлом году выпала Баскакова из коляски, лошадь понесла. И расшиблась. Хворал с неделю, а после поднялась и стала здоровее прежнего. Но пока болела, успела ей причаститься и завещание составить. Отписала все, конечно, единственному сыну, а в конце сделала приписочку. Мол, ежели сын помрет, не произведя потомства, пускай перейдет все приемной дочери Варваре. Больно усердно та ухаживала, примочки ставила, травки заваривала. Ну и захотелось Софье Константиновне приятное ей сделать. Вот и вышел фокус.
Антон Максимилианович тряхнул вожжами, чтобы лошадь взяла порезвее. Уже почти совсем стемнело, и в чаще начала поухивать какая-то злорадная птица неведомой Анисью породы. — Что за фокус? — снова не утерпел молодой человек.
— Ну как же, рассудите сами. В прошлый год, когда писалось завещание, Баскакова была свежей особо не старых лет, хоть и с синяками по всей спине. При этом имела законного наследника румяного подпоручика вот с такущими усами. А завещать, между нами говоря, особенно было и нечего. Месяц же назад, одно за другим, свершились три события, два прискорбных и одно отрадное, после чего все переменилось.